проводим блиц-опрос.
В преддверии Дня народного единства, да. Который вот уже вот сейчас будет.
Как вы считаете, вот что объединяет всех людей, живущих в России?
Дружба.
Мир, труд, май.
Дружба.
Дружба?
Дружба, да.
То есть вы считаете, что люди в России очень дружелюбные?
Дружелюбные, конечно.
Конечно.
Вы контролерами работаете, да, я правильно понимаю? Судя по значкам. Дружелюбные люди реагируют на контролеров, когда вы их штрафуете?
Нет, совершенно.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом главном, интересном и важном, что происходит прямо сейчас. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет! Привет!
Перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что подкасты «Медузы» можно слушать не только на сайте «Медузы», но еще и в приложениях для подкастов, в iTunes, в приложениях для Android и даже для Windows Phone, а еще напрямую в Телеграме и ВКонтакте. Скоро День народного единства.
Буквально 4 ноября, это суббота?
Да, возможность посидеть дома в понедельник.
Или
тем более, когда это суббота. Но как бы...
Понедельник начинается в субботу,
во-первых. А во-вторых, актуален всегда вопрос, который всплывает в связи с этим праздником. Что объединяет всех, в широком смысле, русских людей? Всех людей, живущих
в России.
В России? Ну, во-первых, что у нас спокойно. Мы спокойно ходим по улицам, не боимся терактов. Ну, может быть, бывает, но... И потом... жить стало веселее. Вы знаете, вот я даже не могу сказать, вот что-то такое, как я иногда говорю, что-то такое витает в воздухе, непонятно, вот какой-то такой присутствует, что-то такое хорошее. Не знаю. Ну, может быть, потому что я к Путину отношусь очень положительно, может быть.
Как вы думаете, есть ли какие-то вещи, которые объединяют всех людей в России живущих?
Кризис. Отсутствие денег.
Так.
Не сдерживайте себя, продолжайте.
Не знаю, плохая погода, злость, ненависть, апатия. Ну что такое?
Так, ладно.
Короче,
мы с Евгением перед подкастом батлились, так пока и не смогли набатлить. Вот что, не знаю.
Слушай, я тебе сказал уже, что у нас в стране 7 месяцев в году зима. Вот сейчас вышел снег на подиум. Сейчас пошел снег, вот буквально в октябре.
Кстати, снег новый вышел. Новый сезон снега.
Смотрите на телеканале «Дождь».
Не знаю, мне кажется, что снег — это не может быть национальной идеей, потому что, в Латвии тоже снег, как бы, и что?
Ладно, нет, холод, вот этот собачий холод, когда ты постоянно зол из-за того,
что... А в Латвии нет холода.
Ладно, хорошо, наклейки на машинах. На Берлин, Яза ВДВ, Спарка.
Дагестан.
Такую я не видел, но, возможно, они есть в Дагестане. Это такая вот, мне кажется, русская идея, просто гордиться какими-то простыми вещами, которые концентрируются в...
Ты говоришь сейчас о гордости какими-то событиями давно минувших дней.
О гордости символами какими-то. Потому что наклейка — это символ. Посмотрите, вот я налепил ВДВ, я могу не иметь никакого отношения к ВДВ, но все, я типа горжусь, и все такие проходят, думают, он гордится. Я тоже на самом деле этим горжусь, потому что я же в одной стране с этим человеком. Тоже есть ВДВ, как бы и у меня, и победа тоже моя. А что за этим стоит, не очень понятно.
История.
История?
Вот знание истории, любовь к истории, наверное, гордость какими-то победами. Вот это объединяет.
А вы любите историю?
Да.
Может быть, есть какие-то любимые авторы у вас?
Ну, там не про авторов, а скорее про любые события. Мне вот очень нравится, вызывает гордость период Великой Отечественной войны, например. Не только это.
Великая Отечественная война — это же не только как бы про русских, там же много кто воевал.
Это про все равно историю как бы народа. Вот Россия тоже не история русских, да, и Россия — это не только про русских. Вот я, например, не русский.
А вот задам тебе острый вопрос. Все-таки, Евгений, ты вот с фамилией Берг ощущаешь себя русским человеком?
И с отчеством Вальдемарович. Не очень, честно говоря.
Ну а что ты чувствуешь по-честному?
Слушай, я периодически думал об этом, когда я себя чувствовал русским. Последний раз я чувствовал себя русским, наверное, в 2008 году, когда наша футбольная сборная разгромила сборную Голландии.
Ведь может же! Ну это гений! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аржавин? Гениальный гол сборной России! Только, пожалуйста, не громите окрестности.
Это был бомбический момент.
Это было бомбический, чувствовалось какое-то единение. И тогда еще не было вот этой всей жуткой политоты. Я учился в институте, мы пошли в местный магазин, который тогда еще продавал алкашку, по-моему, после
Мы просто шли по Тверской, я помню, что это была совершенно
сумасшедшая толпа. Да, люди пришли с российскими флагами, и мы пели гимн. Типа, а что еще делать?
Причем там были все, ну, там были нормальные, в смысле, и гастарбайтеры, и какие-то, как бы, я сейчас стереотипами говорю, да, кавказцы на джипах, которые отбросали эти джипы в переулках, как бы вылезали и тоже шли вместе со всеми.
Ну, это, мне кажется, история про Илью Муромца. Типа, мы долго-долго не могли, а потом смогли. О, посмотрите, на самом деле мы русские.
Ну, в этот момент было, да, некоторое русское общество.
Но в целом, если так, конечно, не ощущаю русским, потому что... Не знаю, сложно сказать, почему. Может, потому что у меня фамилия такая, действительно. Вот ты себя ощущаешь, ты-то Алексей Алексеевич Пономарев, уж куда русее.
Да, но я мордвин на значительную часть.
А что, мордва не русский? Ну, как бы не в
русский,
России.
Да, но неважно. Мне кажется, нас с тобой, конечно, ничего не объединяет друг с другом, и мы так и не смогли найти, что как бы объединяет
всех русских. Точек соприкосновения с тобой.
Да, и постоянно ищем, но ищут одновременно и наши западные партнеры.
Так-так.
По поводу того, что образы наших граждан, избирателей, собираются кем-то и как-то используются. Но образ-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот, вот вопрос. Вот это для зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Поэтому и в первой части того, что я сказал, все это взаимосвязано, понимаете? Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться, там, они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны.
Вообще, конечно, вот эта история, когда я услышал, это как из секретных материалов. Там просто одна из сюжетно-образующих ветвей, правительство США собирало биологические образцы жителей США. И типа у них там был огромный ангар, где прям по каждому можно было найти. Вот это прям что-то оттуда же.
Ну, то есть это Владимир Владимирович намекает на то, что готовится какое-то секретное биологическое оружие, которое может уничтожить
русскую нацию. Я уже не знаю, на что Владимир Владимирович намекал. Но вот если мы посмотрим, допустим, телеканал Russia Today, то еще в июле он выпускал заметку, в которой говорил о том, что военные ведомства в США закупают образцы живых тканей россиян. Там было несколько экспертов, три ученых довольно...
Как всегда, авторитетные, я думаю, на Russia Today.
Да, ну, в смысле, три действительно были нормальные чуваки, которые сказали, ну, слушайте, ребята, они просто проводят научные исследования, нормально все. Вот, а был четвертый, значит, зовут его Игорь Никулин. И если мы посмотрим на его личный сайт, то, допустим, он там пишет, что... Ну, в 2003 году за ним охотился американский спецназ по всему Ираку. В общем, все в таком ключе. Медиазон достаточно подробно так осветил его биографию. Короче, он сказал, ребят... Может быть, только одна причина, зачем они собирают эти материалы. Они готовят так называемую этническую бомбу. То есть некий вирус, который будет действовать только на определенный этнос.
У нас вот буквально в день, тот момент, когда мы пишем этот подкаст, на «Медузе» вышел разбор подробнейшей истории про этническую бомбу, про биологическое оружие. Готовил его наш редактор отдела «Разбор» Александр Борзенко. Попробуем ему позвонить.
Саш. Сам заголовок материала, который ты написал вместе с коллегами, он как бы допускает, вообще-то говоря, возможность существования этнической бомбы. Так, немножечко. Объясните, пожалуйста.
Да, но надо сказать честно, что я не доволен этим заголовком, при том, что это заголовок мой.
Заголовок создания этнической бомбы – полная ерунда. Не совсем.
Да, ну как бы я немножко... недооценил как бы действительно силу слова, силу конструкции не совсем, да. Мы имели в виду вот что, да. Нам казалось, что это, ну, абсолютнейший, полнейший бред, который может родиться только в головах как бы каких-то российских конспирологов. Но когда мы начали копаться, выяснилось, что, оказывается, есть даже некоторые научные работы, которые действительно анализируют возможности создания такого оружия биологического. Работы, которые рассказывают, что вот есть такой принцип, который называется РНК-интерферирование.
Воу-воу-воу, давай сразу прям на пальцах, без заумных слов.
Тут даже дело не в том, каким образом этот метод работает, да? Просто есть метод, который был... Есть некоторая технология, открытая в 1998 году. И вот есть некоторые научные работы, которые заинтересовались. А нельзя ли с помощью такой технологии вот такую штуку сделать? И, в общем-то, пришли к выводу, что скорее нельзя. То есть они как бы выдвинули гипотезу и сами примерно к следующему пришли. В теории это можно себе представить, но на практике это невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что ну, не существует как бы таких вот чистых этносов. Да? Если мы хотим, не дай бог, создать какое-то там оружие, которое уничтожит отдельный этнос, мы сразу столкнемся с тем, что все как бы перемешано. Если мы посмотрим на генетическом уровне, то никакой такой вот чистоты там нет. Вторая причина как бы не паниковать – это то, что вот эта технология РНК-интерферирования, она не предполагает очень сложную систему доставки. Есть такая технология, которая, грубо говоря, позволяет искусственно повлиять на то, как работают некоторые гены, которые отвечают за разные штуки. И вообще-то эта технология, которая, кстати, получила в 2006 году Нобелевку, она не случайно получила Нобелевку, потому что ее можно использовать потенциально и для лечения разных болезней.
Наследственных заболеваний.
И это очень классная штука, и да, если медицина научится активизировать каким-то правильным образом определенные гены.
Саша, я так понял из текста, чтобы активизировать эти гены, обработка должна быть как бы очень массированной. То есть, да, то есть тебе нужно, грубо говоря, макнуть всего в эту, как бы, в эту РНК-код, в этот, короче, чтобы ты прям весь проникся, как бы, им. Ну, то есть, короче говоря, чтобы всех русских как бы обработать какой-то таким генно-модифицирующей штукой, их нужно прям извалять в ней целиком, с головой.
Ну, на самом деле, это настолько бессмысленная штука, что даже действительно глупо рассуждать, как это можно сделать с людьми, потому что вот если там нужно лечить этим какой-то орган, то нужно это непосредственно вводить в какой-то вот в этот определенный орган, да? И действительно в некоторых экспериментах на червях этих червей надо вымачивать в таком растворе с вот этими РНК.
Вот я об этом и говорю.
Вот, да. И то это не всегда как бы не всегда эффективно. Если говорить о практике, да, это невозможно. И то, что наш президент, как бы, кажется, на полном серьезе об этом говорит, и как мы выяснили, как бы еще как выяснил Коммерсант еще в 2007 году, российские спецслужбы как бы абсолютно всерьез как бы относятся к этой угрозе генно-инженерного биооружия.
Да, они же ему вроде доклад клали, собственно, на стол, из-за чего у него эта информация в голове появилась.
Ну, это как бы, ну, наверное, можно бояться многого, да, пришествия зеленых человечков и там и так далее. Но это, конечно, вот эта часть истории печальна.
Напоминает нашу любимую с Алексеем историю про Патрушева, про...
Там просто Патрушев в какой-то момент ссылался всерьез на историю про то, как сотрудники ФСО вступали в телепатический контакт.
Ну и вот мы-то отклонились немножко от вопроса. И когда мы с Буша вот сняли эту информацию, человек, значит, ложится на диванчик, и я сажусь рядом с магнитофончиком, и он... минутки три где-то входит вот в это состояние. И я начинаю беседовать. Говорю, здравствуйте, там, здравствуйте. Спрашиваю, кто со мной разговаривает. Идет идентификация. Там говорит, что президент Соединенных Штатов там такой-то. В свою очередь спрашивает он, а кто вы такой? Потому что система вот, человеческого организма, она так устроена, что чужому человеку никто ничего говорить не будет. Поэтому нужно вот эти вот блоки, эти фильтры пройти. И этот фильтр, он как проходили мы. Вот я знаю, это одна из методик, там их много. Я ему отвечаю, с вами говорит голос вашей собственной совести.
В общем, и вот из этой какой-то бредятины в духе РЕН-ТВ как бы развилась какая-то серьезная абсолютная история, и Патрушев на голубом глазу говорил, что вот у нас такие разведданные есть. И вот это, по-моему, вот
ну, раз... он не говорил, он писал про это в какой-то колонке, для, ну, неважно, в российской газете.
Ну, считай, что официальное заявление сделал.
В общем, нельзя так просто уничтожить русских людей, как кажется. В истории про биоматериалы, конечно, не хватало Евгений шуток про какахи, да, я чувствую, у вас как бы...
Всегда не... просится, так сказать, лезет наружу.
Интересно, что вот мы поговорили сегодня с довольно большим количеством людей на улицах, и когда их спрашиваешь, что объединяет всех русских или что объединяет всех жителей России, они зачастую противоречат друг другу, а еще иногда противоречат даже сами себе внутри своих ответов, когда одни говорят, например, я считаю, что всех русских объединяет доброта, но при этом говорят, что, ну, приезжих-то они вообще-то как бы не очень любят.
Ну, я так просто обычный пример также приведу. Вот, допустим, у нас же много приезжих, много приезжих, и русский народ объединяется. И все говорят, вот, да, вот мне, допустим, приятно, почему все люди реагируют, вот в последнее время стали реагировать очень, как говорится, эмоционально на приезжих людей других национальностей.
А как эмоционально? В смысле, негативно или позитивно? Я вот не понял.
Наоборот, негативно, и заставляют их оплачивать проезд.
Тем, которые нарушают. То есть,
как в фильме «Брат», да, когда ему там...
Да.
Ясно.
Какие такие моменты? Вот,
да, ну а ты что хотел, чтобы они все отвечали что-то одно? То есть в этом же есть смысл вопроса. Мы не знаем сами этого ответа, он не очевиден. Нет какой-то, простите, национальной идеи. А, следовательно, все пытаются эту национальную идею подменить какими-то вот такими эфемерными вещами. Типа, я добрый, я дедушку перевел через дорогу.
Вот девушка, работающая в Старбаксе, сказала, что всех русских объединяет вера в будущее.
Слушай, она сказала это с таким лицом, что, мне кажется, она как бы нас немножко стебала.
Я не знаю, да, может быть. Странно, что никто не сказал про веру в Бога или про православие, как одно из православия, самодержавия, народность, да, как одно из, так сказать... столпов или скреп.
А мы просто рядом с церквями не спрашивали. Нет, если серьезно, я думаю, что просто это такая интимная штука, которая людям сложно говорить.
Швера. Нет, но ведь многие же говорили, там, не знаю, язык или там, а у нас одна страна.
Ну, это типа умный ответ.
Очевидные вещи, которые как бы тебе сразу приходят в голову.
Допустим, если брать пример какой-нибудь футбольной той же самой команды, да?
Например.
Вы за кого болеете? За клуб, Спартак.
Отлично, я тоже.
Вот завтра у нас матч. Фанатская любовь к клубу. То же самое и к родине. Такая, как бы, обобщенная любовь.
Ну, то есть, как бы, и в горе, и в радости.
Учитывая то, что наша проблема, ну, в нашей стране проблема. Мы живем, да, у нас есть определенные проблемы в стране, но
этот день должен объединить людей хоть как-то.
Слушайте, вот у вас был какой-нибудь из вас момент, когда вы вдруг поняли такие, я русский, ну, типа такой метасознание?
Ну, ты там гордость, как бы, за то, что, да, ты часть этой общества. Или, наоборот, ты думаешь, блин, фейспалм.
Когда Спартак Севилью выиграл.
Не знаю, мне кажется, во многих ответах была вот надежда на что-то лучшее. Вот это вот само вера в будущее. Надежда на то, что на самом деле что-то хорошее в нас есть.
Да, ну вот, кстати, мы поговорили с человеком, который по национальности не русский, и он явно, отвечая о том, что объединяет всех людей, живущих в России, немножко выдавал желаемое за действительное.
Я думал, взаимопонимание, дружба, такого
всего. То есть для людей в России характерно взаимопонимание?
Ну, то есть понять других людей, то есть как бы, чтобы для всех было, чтобы люди были ровными.
Мне кажется, вы говорите о чем-то, о чем вы скорее мечтаете, чем о том, что
ну,
есть.
Ну да, потому что я в метро захожу, на меня косо очень смотрят, потому что я себя чувствую неловко, я думаю, что это другой планеты вообще. Uh-huh. И я смущаюсь вообще, я не знаю, что делать.
Ну вот ты начал с того, что никто не назвал православие, но тем не менее, действительно...
Это отдельно удивительно на фоне того, что происходит у нас, не знаю, вокруг фильма «Матильда», например.
Да, конечно.
То количество есть... Натальи Поклонской в новостях, движение 40-40 собирается идти маршем по Тверской или что-то такое там.
И они подарили ей 10 букетов по 101 розе. Сто одна роза, кстати, да, нечетное количество пытались подарить, а все равно же получилось четное.
Если умножить на 10, но я бы сказал, что это объединяющий русских людей стереотип. По-моему, совершенно неважно, на самом деле, количество цветов, это только в России считают количество там розочек, как бы в Европе, по-моему, по этому поводу вообще не парится. Я хотел сказать вот что еще. По поводу православия. У нас был даже на эту тему довольно показательный видеоэксплейнер, такой, так сказать, обстоятельный, из которого следовало, что, в общем-то, многие очень называют себя православными, ну, там, чуть ли не 80% россиян.
Но на самом деле дело не совсем в православии.
Ну, просто потому что далеко не все из них ходят в церковь, а даже большая часть и не ходит, даже нерегулярно. Но просто назвать себя православным – это вроде как назвать себя русским. То есть это некоторый момент самоидентификации.
Вот Левада-центр, допустим, проводил исследование в 2012 году, и тогда они пришли к выводу, что у нас себя считают православными 74% населения. И сотрудница Левада-центра Наталья Зорко, в общем, прямым текстом сказала, что это доля православных почти совпадает с долей русского населения. Что тогда, получается, человека делает православным в глазах обывателя? Ну, это типа, крестик на шее, не знаю, Библия, икона? Ну, даже не Библия, да, скорее икона. Свечки. Ну,
мне кажется, что крестика достаточно.
Ну, то есть не набор каких-то артефактов. Так, может быть, вот в этих артефактах тоже кроется какая-то, в разных артефактах кроется зерно этой идентичности. Вот, допустим, человек говорил про Новый год.
Может быть, праздники, мы как-то все относимся к праздникам по-одинаковому.
Ну, вот Новый год, да, Оливье, вот это все.
Ну, да, как-то...
А вот в чем смысл? Я всегда вот как-то выбивал из колеи немножко. В чем смысл? То, что все нафигариваются, короче, и, ну, под елку.
А, кстати говоря, все нафигариваются, просто отношение к Новому году. Например, в других странах оно немножко своеобразное, а у нас мы как-то...
Ну, там рождество больше, но...
Нет, просто мы относимся к этому больше вкладываем в это. Мы все разоряемся на Новый год, мы все как-то... У нас какое-то настроение своеобразное. Я жила в Китае, для них Новый год – это ничего особенного.
Ага.
Для американцев – это Рождество, например. А вот, ну и тоже Рождество так. Ну, обменялись подарками, мы посидели там, там, не знаю, поели, что-то, короче, поели, а у нас это прям какое-то, я не знаю, такое событие. Но это ко всем праздникам. У нас, кстати говоря, очень много праздников, то есть русские любят праздники.
Новый год, тут, безусловно, есть свои артефакты, елка, оливьешка.
Оливьешка.
И вообще про еду, если говорить, да, вот некоторые люди вспоминали борщ, квас, хотя борщ некоторые считают украинским блюдом, украинским, но действительно же есть такая история, что вот русский борщ, и там водка, пюрешка.
Пюрешка.
Кстати, с пюрешкой вышла довольно занятная история на днях. Так вот, история про пюрешку. Андрей Малахов, это еще одна вещь, которая объединяет всех русских, безусловно, назвал эту историю самым загадочным русским детективом. Произошла она в 2012 году, началась она в 2012 году в Самарской области.
Был там такой предприниматель Дмитрий Пузиков. Был у него двоюродный брат.
Младший. Мы будем называть его Дмитрий Пузиков-младший.
Потому что его так же и звали, собственно.
Ну, я не думаю, что к нему обращаются так, знаешь, типа, все. Здравствуйте, с нами Дмитрий Пузиков-младший. Ну, ладно. В общем, я не думаю, что к нему так обращаются в быту, но в этой истории он будет фигурировать под этим именем.
Короче, был день рождения у этого младшего Пузикова. И там приготовили традиционное российское праздничное блюдо – картофельную пюрешку.
Причем приготовили со второй попытки. То есть первая попытка жена Дмитрия Пузикова, старшего, приготовила пюре, и оно оказалось горьким.
Поэтому потом пришла какая-то другая девушка, приготовила вторую порцию, которая оказалась типа ок, казалось бы.
Гости ее умяли.
Вот, а потом всех гостей отвезли в больницу с острым отравлением. И, к сожалению...
Дмитрий Пузиков старший, по итогам он скончался.
Как потом выяснили эксперты, во вторую, а может, и в первую порцию пюрешки...
Да, на самом деле, как потом выяснили эксперты, самого Дмитрия Пузикова, собственно говоря, отравили высокотоксичными солями таллия. А где они содержались, честно говоря, пока еще до конца следствие не выяснило, потому что, конечно же, сначала подозрение упало на жену. Ну, как бы, да. Это самая очевидная версия.
Я бы даже сказал на первую порцию горькую пюрешку.
Ну, во-первых, горькая пюрешка. Во-вторых, Дмитрий Пузиков-младший сказал следователям, что, дескать, он слышал на вечеринке, что жена жаловалась, что вот, она устала терпеть измены мужа и бла-бла-бла, и что он сказал, что он видел у нее в руках шприц с непонятной жидкостью. Ну, в общем, как-то так он набросал немножко.
Ну, в итоге, как бы, следователи решили, ну, все, у нас как бы...
Все очевидно, горькая пюрешка.
Да. Адвокат, конечно, пытался сказать, что, вы знаете, соль и талия, они не имеют вкуса. Да, иди со своими, знаешь. И, в общем, посадили Екатерину. Сама-то Екатерина, на самом деле, сказала, что она невиновна. И указывал на виновного, на кого бы вы думали?
Дмитрия Пузикова-младшего.
Который, по ее словам, хотел отжать бизнес у своего старшего двоюродного брата. В общем, в итоге-то...
Судили Екатерину даже два раза. И сначала дали ей срок поменьше, потом еще побольше, потом...
Да, и как-то стали об этом говорить какие-то федеральные СМИ.
Кто же она, безжалостная расчетливая убийца или жертва чудовищного оговора влиятельного семейного клана? Расследование самого запутанного российского детектива десятилетия сегодня... В прямом эфире.
И после этого внезапно вот в этом году Екатерину оправдали, что для русского правосудия нонсенс, типа там 0,8% оправдательных приговоров, вот это один из них.
Да, и в принципе эта история по... Ну, сейчас Екатерина Пузикова на свободе, а Дмитрий Пузиков-младший проходит по делу свидетеля.
Чем закончится, непонятно, но...
История достойная, честно говоря, сериала «Фарго», прям не верится в ее реальность.
Это реальная история. Из уважения к погибшим все показано так, как было на самом деле.
Но мы отвлеклись немножко от нашей уличной повестки, так сказать. Мы сегодня слушаем голоса улиц, И надо сказать, что мы задавали не один вопрос людям, а первый вопрос был, вот, что, как вы считаете, что объединяет всех жителей России, а второй вопрос...
Были ли какие-то моменты у вас, когда вот вы, может быть, осознали прямо, что вот почувствовали себя русским, не знаю, почувствовали гордость или там, наоборот, какую-то неловкость, если начинаешь что-то. В общем, как бы вот осознали себя частью народа.
Когда в космос полетели, да?
Когда сели за руль Мазды?
Не-не-не. Ну, когда какое-то событие объединяющее такое было.
Ну, например, вспомните.
Как Гагарин полетел, там, как что-нибудь такое событие. Победа в войне была.
А вы застали прямо, когда Гагарин прилетел?
Нет, я родился в этот год.
То есть вы вспоминали?
Вы хорошо помните.
Мне уже было 2 месяца.
А, нет, ну тогда понятно, да. Олимпиада,
нет?
Московская или сочинская?
Московская.
А почему не сочинская? Она же недавно была.
Только уже отнимают медали. Какая там Олимпиада-то? Еще не все отняли, но...
Ну там, да, там какие-то мутные дела были.
Сначала было, да, хорошо, вы молодцы, а теперь уже, когда все расследования идут, вот, повод задуматься.
Были какие-нибудь моменты, ну там, не знаю, когда вот вы прям почувствовали, что, блин, я классно, что я вот как бы из России? Или наоборот такой, блин, зашквар, короче?
Ну, война в Ираке.
Так, война в Ираке. Какая из именно?
Да все. А хорошо, все... да.
Так, и почему вы почувствовали гордость за то, что...
Может, наоборот? Наоборот или гордость?
Так нет, типа, хорошо, что я в России.
То есть, типа, не в Ираке?
Что здесь нет войны, в смысле?
Да.
Чечня.
Это так, Чечня это...
Чечня круто.
Это момент гордости или... или...
Гордости.
А почему это момент гордости?
Ну вот, даже вроде отправляли русских солдат, чтобы помогать.
Да, и они там погибали в довольно большом количестве. Да. К сожалению.
У меня у друга отец там все.
Так, а почему тогда ты гордишься? А сейчас Чечня в составе России находится, как ты считаешь, Рамзан Кадыров, как он?
Я не разбираюсь в политике.
А у тебя, Евгений, я вот тебя уже спрашивал сегодня про то, ощущаешь ли ты себя русским и все такое, а вот был ли реально случай, когда ты, ну вот, гордился или наоборот немножко смущался, не знаю? Чувствовал
себя русским, да? Да или нет? Ну, как бы, очевидно, он был. Я этот случай не помню, мне его рассказывала мама. Я вообще родился в Риге, а мы переехали в Россию в... Мне было 6 лет, и, значит, в Твери мы жили, то есть не в столице, чтобы вы сразу понимали степень тяжести. И мы стояли на остановке просто, и какой-то мужик тоже стоял на остановке и лузгал семечки. И я вот ребенок, родившийся типа на Западе, в Европе, такой к маме подхожу своими наивными глазами и спрашиваю: «Мама, а чё этот дядя бросает семечки прямо на асфальт, а не собирает в пакетик?» Ну и как бы тут мама поняла, что катарсис у ребенка произошел. Я этот случай не помню, но мне кажется, что я ведь сам лузгаю семечки на асфальт. Выходит, проникла в меня как-то русскость.
Вот удивительный человек Евгений Берг. Есть случай, когда, так сказать, он понял, что он осознает себя русским, но он этот случай не помнит. Как говорил Джим Моррисон, вообще-то я не помню, когда родился. Может быть, я в этот момент накурился. Но,
у тебя же тоже есть история.
У меня есть история. Сейчас ее рассказывать, конечно, немножко зашкварно после всего случившегося, Крыма и так далее. Но действительно, история, когда я вот как-то отчетливо ощутил принадлежность к русскому народу. Произошло это, вы будете смеяться, но Украине или в Украине, в городе Киеве, в районе, мне кажется, года 2003-го, куда мы ездили с друзьями, и в какой-то момент мы попали прямо на День Незалежности Украины, а этот праздник празднуется в Украине также с таким же размахом, как и в России. Заключается он в том, как происходит, например, День города в Москве, да, москвичи сидят по домам или уезжают на дачи.
Если могу рассказать, как День города в Твери происходит, все напиваются, как бы все страшные люди вылезают из своих нор и, в общем, начинается...
Да, съезжаются в большие города, съезжаются еще люди из пригородов, короче говоря, нормальные люди стараются как бы держаться немножко где-то в укрытии, вот, и то же самое абсолютно происходило в этот день в Киеве. Толпы людей, которые ходят туда-сюда по Крещатику в разные стороны, кричат «Слава Украине!». Мы как бы старались отвечать, тогда еще как бы не было в тренде вот кричать «Слава Украине!», «Героям славы!». Никто не знал точно правильных ответов, и нас сразу распознавали как москалей, смотрели на нас так типа вот вообще не очень приветливо. И вот к вечеру этого дня мы оказались где-то там, зашли куда-то в какое-то кафе поужинать, поужинали на одной из улиц, которая такими лучами спускается к Крещатику, и выйдя из этого кафе, я услышал, что с площади... переполненного...
С площади Незалежности.
С Майдана, да, доносятся очень родные для моей ментальности звуки, а именно песня группы Любэ.
Ты неси меня, река.
Вот в этот самый момент я и в какой-то момент подумал, все-таки, эх, вот...
Все-таки есть вот где-то...
Все-таки мы все вместе, да, все мы вместе. Ну что ж, это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. Слушайте нас в том приложении для подкастов, которое вам удобнее, или в Телеграме напрямую, или ВКонтакте напрямую, а также...
Не забывайте, что у нас есть два других подкаста «Дело случая» с Екатериной Крангаус, с Андреем Бабицким, а также «Текст недели» для ленивых, кто не хочет читать.
Ну и, между прочим, в этом подкасте есть и дополнительные ценности некоторые. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю.
И не забудьте сдать свои биоматериалы.
Рома, ты считаешь себя русским человеком?
Конечно.
Тогда скажи, что объединяет всех русских людей?
Сумасшествие в глазах.